для лучшего представления и усвоения.
А интересно, понимание. Американцы принимают, ну, когда вы учились, это они учили или это
уже? Нет, это уже чисто мое. Это есть нисходящая, восходящая последовательность, но там это, почему есть, но там это больше связано, не, ну тоже есть, я не скажу, что нету, но там зачатки этого, и они больше это связывали со, ну тоже структуру человеческого, не, почему эта идея нисходящей, восходящей последовательности, это именно из этого, из доктрины нашей церкви. Просто я больше ее в структурности Вселенной привожу, а у них это было больше связано со структурностью церкви, даже в административном отношении. Давайте помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.
Я сегодня хотел бы задать такую тему нашей беседе. Вот я об этом уже не раз говорил, но как бы и буду говорить еще много раз потом. Все-таки латинское слово говорит нам прежде всего, и вообще вся вот учение Новой Церкви, это прежде всего учение о Господе Иисусе Христе. Вот это часто как бы затеневается, люди начинают изучать там соответствие, внутренний смысл Ветхого Завета, внутренний смысл Нового Завета, там структурности Вселенной из книги о божественной любви, божественной премудрости, там провидение. И это как бы тоже очень важно и очень серьезно, но нужно все время не упускать, что все это о Господе Иисусе Христе в человеческом образе. Не просто теоретические рассуждения какой-то абстракции, а именно Господь Иисус Христос как личность человеческая. То есть латинское слово постоянно говорит, что Господь Бог существует в человеческом образе. И более того, что во всей Вселенной есть только один человек. Это Господь. Иисус. Господь. Который воплотился в Иисусе Христе. В человеке материально. Но что нет отдельно вот личности ангелов, личности людей, личности духов. А что всякая личность это проявление божественной личности Господа. От вечности, которая самоограничиваясь в нисходящей последовательности, в восходящей последовательности воспринимается как личность того или иного человека, духа, ангела, демона. Но всякая такая личность, она композитна, и она состоит из структурностей божественных, которые сами все присутствуют в человеческом образе. Вот в книге о тайнах небесных есть такая цитата, я ее достаточно часто вспоминаю, о том, что всякое истинное и всякое доброе, исходя от Господа, исходит от Него в человеческом образе. То есть этот образ всегда совершенен и всегда ограничен, потому что оно исходит от Господа. Только Господь в самом себе от вечности не ограничен. Он вечен и бесконечен. Но если вы помните первую главу из духовного христианства Талка, понятие вечности и бесконечности в применении Господа от вечности не имеет ничего общего ни с пространственностями, ни с временностями, а с качественностью. Бесконечен – это значит, что он фактически внеразмерен, а вечен – это значит, что он вне времени. То есть его нельзя пытаться даже понять понятиями размерности или же понятиями каких-либо прогрессий временных. Вот что значит бесконечен и вот что значит вечен. А все его исходящее уже имеет определенную видимость размерности и прогрессии. Хотя в самом себе. Вот говорится, что Господь присутствует во всяком пространстве вне пространства и во всяком времени вне времени. И его безразмерность и вневременность присутствуют во всяком исходящем от него истинном и добром в человеческом образе, но как бы в видимостях размерности и в видимостях временности, в видимостях прогрессии временности. Причем эта размерность и эта временность появляется там, где появляется кажущаяся множественность. Вот мы с вами уже обсуждали, что когда появляется как бы двое, то есть Господь от вечности и Господь как бы вне себя, воспринимающий себя от вечности. И появляется впечатление двойственности в Господе, от которой как бы вне самого себя появляется видимость того, что их как бы двое. Что вот есть Отец и Сын. И есть Господь от вечности, и есть Господь вне Него. Но это, естественно, видимость. И в Господе от вечности присутствует четкое понимание, что это видимость. И потом появляется тройственность, четверность. Это вот когда начинается нисхождение по степеням. Но нисхождение тут, опять же, понятие чисто условное. Потому что нисхождение предполагает, что есть нечто, куда можно сойти ниже. А это просто нарастает степень множественности восприятия. И степень, допустим, тройственности, она менее совершенна, чем степень двойственности. И оно в божественном восприятии находится как бы ниже по раздельной степени, на один уровень. Но это все сферы, которые принадлежат исключительно Господу в творении. Вот так вот появляется творение. Вот на эту тему у нас было вот эти уже 13 там, доктринальных классов о раскрытии в человеке степеней после смерти. Вот там мы пытались вычленить то, как происходит творение по степеням раздельным, как появляются степени сплошные в каждой раздельной степени. Но тут важно понимать, что там, где появляется сознание, как бы отделенное от Господа, то есть сознание человека, сознание духа, оно появляется в последовательности восходящей. Потому что в нисходящей последовательности присутствуют только вот эти вот доброе и истинное, исходящее от Господа в человеческой форме. И эта форма в них нечеловеческая форма, в них и суть принадлежит Господу же, только в его добровольном самоограничении. Вот, смотрите, как говорится, что всякое доброе и всякое истинное. Истинное есть форма доброго. Не существует доброго вне истинного, вне формы истинного. И не существует истинное, которое не было бы формой какого-либо доброго. Это как бы, скажем так, содержимое и форма. И поэтому, когда говорится «всякое доброе» и «всякое истинное», тут оно как бы разделяется. Но де-факто оно не разделяется. Потому что мы воспринимаем доброе только через форму истинного. И вот это вот доброе через форму истинного – это качество человеческое. Или ангельское. Вот в нисходящей последовательности все идет от Господа от вечности и до последней степени в творении. Последняя степень творения – это природное восприятие божественное, в котором в его степени сплошной присутствует множественность различных форм как бы материальных. Вот последняя степень нисходящей последовательности отличается от всех предыдущих степеней тем, что все вышележащие степени в нее наитствуют. то есть она наиболее полна, то есть как создается нежележащая степень от вышележащей. Даны этим вышележащая степень восприятия более нежележащей степени Господней. А в последней степени Господне восприятие в себе приемлет найти всех вышележащих степеней, но опосредованно через предпоследнюю нижележащую степень. И поэтому в Господнем восприятии в последней или же природной, как говорят, степени восприятия рождается представление множественности объектов в степени продолженной. То есть тут вот есть солнце, у которого свет как бы постепенно угасает по мере расстояния. И появляются расстояния и прогрессии во времени. Смотрите, что такое расстояние. Ведь нет пространства как такового. Пространство невозможно вычленить. Пространство появляется, когда предметы ограничивают друг друга. Вот если бы была только одна предметность восприятия, она, казалось бы, внепространственной в принципе, но и потому что она не была бы ограничена ничем ни снаружи, ни внутри. То есть не было бы ощущения пространственности. А вот там, где появляется множественность, то есть появляется как бы вот этот стол, он ограничен воздухом, он ограничен комнатой, он ограничен, там, я знаю, деревьями и так далее. Вот предметы как бы проницая, ограничивая друг друга. Опять же, это нереальное ограничение, потому что они все существуют как видимости чувственного восприятия. Но когда идет одновременное восприятие множества видимостей, которое как бы проницает в этом восприятии друг друга, то создается впечатление, что вот тут одна видимость кончается, и начинается видимость другого. А из этого рождается представление пространства. Вот мы уже можем сказать, что между вот этим столом и балконной дверью есть некое пространство. В мире духовном это пространство выглядит точно так же, как в мире природном. Но в мире духовном оно может измениться, когда изменились все духовные состояния. И оно может быть короче или меньше. То есть вот там это может как бы так колебаться, да? Поэтому там мерить пространство не имеет смысла. А вместе в мире природном, где всеобщее равновесие, где все предметы уравновешивают, все на эти всех предметностей вышележащей степени уравновешивают друг друга, тут эта пространственность, она относительно стабильна. То есть если мы сейчас померяем это расстояние с помощью рулетки, если мы его померяем через час, оно останется тем же самым. И если перенести стул и мерить от того места, где он был, все равно будет. Потому что вот это вот равновесие, оно создает вот эту как бы флексибильность, такую жесткость, изменяемую, но сохраняющую. Это вот как в математической форме, когда от перестановки слагаемых общая сумма не меняется. Вот если в рамках одной математической формы, формулы переставлять, там x, y и так далее, сумма все равно будет одна и та же за скобками. Вот этим вот сохраняется, и вот эта вот сумма и есть то, что воспринимается как некое неизменное пространство. И то же самое, в общем-то, можно сказать у времени. А вот в последовательности нисходящей, вот когда первично формируется творение, Господь присутствует во всяком добром форме истинного в сознании сотворенного человека. Вот в виде качества, качества доброго, в формах истинного через действие или же служение. То есть вот как Господь присутствовал в человечестве до своего пришествия, ну, до падения. И преадамиты, и тем более люди древнейшей церкви, они получали от Господа в последовательности восходящей ту степень, которую они могли воспринимать. Вот преадамиты воспринимали его присутствие, этих качеств божественных, которые от него исходят. а в природной степени. Господь в них присутствовал во всех степенях, потому что последовательность нисходящей есть все степени, от самой высшей, или же Господа от вечности, и до самой низшей, то есть Господа в степени природной. А когда воспринималась последовательность восходящей, то праадамиты воспринимали только природную, или же самую низшую степень божественного присутствия. А те, которые были возвышены, ну, из которых потом сложилась древнейшая церковь, они были возвышены до восприятия, в них открылись степень восприятия, они начали воспринимать небесную степень. А вот духовной степени тогда не было. То есть Господь присутствовал в степени природной и в степени природно-небесной у людей древнейшей церкви. Когда они собекали себя природное, он среди ангелов присутствовал в степени небесной. То есть Господне присутствие в мире и на небесах было присутствием его божественных качеств, каждая из которых присутствовала в совершенной человеческой форме. Но человек был как бы паттерном этих форм. Ну, понимаете, что такое паттерн? Это вот картинка интерференции. Вот когда простейшая функция, знаете, бросают камешки в воду, они падают, и от них идут волны. Вот эти волны, это есть вот эти вот качества божественные. А когда они между собой пересекаются, возникает интерференционная картина. Вот так образуется голограмма. Что такое голограмма? Голограмма – это свет, который падает на интерференционную решетку, проходит интерференцию, и из нее образуется изображение. Вот Господь был, вот эти вот узлы интерференционной решетки, это вот эти вот человеческие качества в совершенном человеческом образе, и Господь был тот свет восприятия, который образовывал голограмму человеческое, ангельское сознание. Вот голограмма показывает ту человечность, которая присуща Господу от вечности, но она ее, поскольку показывает через разбивку на множество составляет, то есть идет разбивка божественного от вечности, от Господа, как бы на множество аспектов, на множество частностей, а потом идет как бы обратная реновация этих частностей в голограмму. И эти частности присутствуют в несовершенном, но опять же человеческом образе, и этот образ кажется живущим сам по себе. Вот говорится, что человек был создан по образу и подобию Божию. И он может в себе разрушить образ, но он не может в себе разрушить подобие. А подобие – это чувство, что ты живешь сам от себя. Вот как у Господа есть ощущение, что он существует сам от себя, и оно в нем истина, так и в человеке есть ощущение, что он живет сам от себя, но это только подобие. Это то, что ему Господь присваивает свое собственное ощущение жизни самой от себя, которое содержится вот в этом свете, который создает голограмму. Свет – это божественное восприятие, которое, вот о нем говорится, как о свете небесном в латинском слове. Вот этот свет небесный, из него формируется рассудок, сознание, мыслительные процессы. Это все вариации небесного света в нас. А паттерн – это вот эти вот частности для человека в последней степени, в человеческом образе, которые мы не воспринимаем как человеческие. Вот смотрите, говорится, что вся Вселенная представительствует человека, как в большом, так и в малом. Совокупность. Вот животные представительствуют человеческие чувства. Но мы их воспринимаем не как человеческие чувства, а как животных. Они создают паттерн нашего восприятия, в котором образуется затем наше сознание. Потому что оно образуется как? Нам кажется, что наше сознание образуется снаружи, внутрь. Вот мы воспринимаем, ну, например, кошку как кошку. Через это восприятие жизни идет образование паттерна нашего сознания, того, что называется познаниями памяти. Хотя де-факто никакой кошки не существует. Сначала образуется познание памяти, которое мы воспринимаем в нашем сознании, которое мы вне себя воспринимаем как кошка, или как собака, или как камни, или как деревья, или как небо. Основа находится в нашем сознании. Вот идет познание памяти, дифракционная решетка. Дифракционная решетка, она сама по себе, каждая составляющая в ней присутствует в человеческом образе. Но когда на них падает свет небесный, он образует сознание. И вот в этом сознании мы себя ощущаем людьми, живущими в некоем органическом теле, находящемся вне нашего сознания, обретающиеся в неком мире, находящемся вне нашего сознания. И это тело взаимодействует с предметами, которые находятся вне нашего сознания. И вот это есть восприятие жизни, посредством которого образуется паттерн, или же дифракционная решетка, в котором действует свет небесный. А свет небесный – это Господнее восприятие, это присутствие Господнего сознания, которое называется еще Духом Святым. Вот смотрите, в латинском слове сказано, что Господнее присутствие, вот Духа Святого или Божественного сознания, одинаково и в простом человеке, и в мудром человеке, и в хорошем человеке, и в плохом человеке. Там не разный Господь, там один и тот же Господь. Но в зависимости от вот этого паттерна, от этой дифракционной решетки, голограмма, которая возникает из этого присутствия, и тот человеческий образ, более-менее прекрасный, более-менее совершенный, он уже является отражением структурности самого паттерна. И Господь поддерживает свободу образования этого паттерна. Почему Он не вмешивается в этот паттерн внутренними средствами? Потому что это значит разрушить всю последовательность формирования человечества. От первого, ну, в как бы времена и в как бы пространство. И поэтому, когда произошло замутнение, то есть искажение вот этой дифракционной решетки и в восходящей последовательности божественное сознание начало обращаться в голограммы все более и более ужасные, и в результате наступило бы разрушение нашего человечества, потому что голограмма, опять же, она как бы в обратном формировании зависит от вот этого паттерна, от вот этой, вернее, паттерн зависит в том числе от голограммы. Опять же, вот я обращу ваше внимание на вот эти вот 13 классов о раскрытии в человеке степеней сознания после смерти. Там вот этот механизм зависимости был описан. Я сейчас не буду углубляться. Мне важно сказать, что когда все это начало разваливаться после падения, Господь, дождавшись того момента, когда это не могло возмутить внутренние паттерны, воплотился определенную структуру вот этой вот голографической решетки, то есть вот рождение Иисуса Христа человека через Марию. Это было взятие этого части, этого паттерна, переформирование его таким образом, чтобы в нем могла отразиться вся полнота божественного света, то есть все степени божественности, нисходящей последовательности. И тогда рождается Иисус Христос, человек, внутреннее которого было божественно, а внешние составляющие были целиком заимствованы из общего нашего человечества, которое содержалось в Марии. Марии – это всеобщее нашего человечества, было подготовлено. И через этот паттерн, то есть человеческое, которое Господь получил от Марии, он имел связь с духами всего нашего человечества. Вот на прошлом занятии эта фраза прозвучала, цитата из духовного дневника, что всякий человек связан с определенным количеством духов. С какими-то он связан, с какими-то он не связан. Отсюда его индивидуальность. А Господь был связан со всеми духами нашего человечества. И вот точно так же и у Сведенборга. Сведенборг тоже был связан со всеми духами нашего человечества. Но Господь, взяв эти духи в своем человечестве, которое было рождено от Марии, преобразовал их таким образом, что, ну, как в центрифуге, произвел разделение, и каждый занял свой уровень в мире духовном. Кто-то занял уровень преисподней, а кто-то, из кого-то было сформировано, можно было, было сформировано духовное небо. Но все это было сформировано в Господнем сознании, то есть в сознании человека Иисуса Христа. Вот в этом самое высшее таинство, заключающееся в личности Иисуса Христа, что вот в нем, в простом человеке, произошло переформирование всего мира духовного. И его прославление – это окончательное, то есть вот пока он жил в мире, это все как бы раскладывались, эти части, раскладывались. А когда его человек, он совлек в себя человеческое, как бы одним так и вспышкой света, знаете, как в калейдоскопе бывает, вот лежат кусочки, раз, повернули, и такой прекрасный рисунок образовался. Он преобразовал всю человеческое, нашего человеческое, в свое божественное человеческое, непреобразованным, осталась тогда только самая последняя или же природная степень, то есть человечество и лежащая над ней степень, в которой в мире духовном, степень природно-духовная, в которой начало формироваться вот это вот первое или же ложное небо. И второе пришествие фактически было, почему оно называется вторым, потому что это завершение того, что было в первом пришествии. Господь, взяв, войдя в рассудочное или же рациональное человека по имени Эммануил Сведенборг, подчинил себе это рациональное и, как подчинил, он ввел свое собственное божественное рациональное в сознание Эммануила Сведенборга. То есть у него сначала было сформировано сознание научно-природное, а потом в это научно-природное рациональное Господь насадил свои вещи духовные и небесные и образовал в человеке по имени Сведенборг свое божественное рациональное. Но предварительно он связал в Сведенборге всех духов нашего человечества и ангелов тоже, то есть все весь мир духовный. А он привязал через его познание памяти. То есть вот как духи привязываются. У каждого человека есть какие-то свои познания памяти. А как образуется познание памяти? Видимо, это выглядит так, что человек о чем-то размышляет и делает выводы, правильно? Вот в Сведенборге было размышление и выводы, связанные со всей общностью тогдашнего сознания человечества. Вот, говорю, ученый-энциклопедист. То есть Сведенборг был наиболее совершенным ученым-энциклопедистом своего времени. В нем все научное того времени, его сознание сосредоточилось, и через это научное были привязаны все... То есть, смотрите, он осмыслял сначала царство минералогическое, как ученый, попутно создав металлургию и т.д. и т.д. Потом царство растительное, потом царство животное, прежде всего человеческое. Вот эти вот книги по анатомии. Он изучал чужие анатомические достижения, но в его сознании они преобразовывались в совершенно другие постижения внутренние, ну, осмысления. И вот через эти осмысления в его сознании были связаны представительства всех царств минералогического, животного, растительного. А эти царства только представительствуют все чувства, все постижения человеческие, вплоть до самых внешних, которые представительствуются минералами. И вот он через свое научное осмысление видел перед собой все представительство по соответствиям, через которых видел всех духов нашего человечества.
То есть нужно было, чтобы он рациональное свое поднял до самого, ну, высокого.
Да, да, да. То есть в нем соединил все представительства нашего человечества, а тогда Господь, это в его природном рациональном, а тогда Господь в него вошел своим духовным рациональным. Это природная рациональная стала как чаша, но она была в полноте, там все содержалось о нашем, так сказать, о трех представительностях сознания духовного мира нашего человечества. И Господь вошел в него своим рациональным божественным, и в единой вспышке это все преобразовал. А потом... Но это пришло не в единой вспышке, это выглядело как процесс, вот процесс осмысления Сваденборгом, внутреннего духовного смысла слова, внутреннего духовного смысла представительности по соответствиям царств растительных, минеральных, животных. И через это произошел страшный суд в том мире. То есть было сформировано ложное восприятие, и оно было заменено восприятием истинным Господним. Вот так вот образовалось небо новой церкви. Небо новой церкви – это фактически слой мышления в сознании человека. И было полностью подчинено все Господнему влиянию. И в это мышление всякий может войти, если захочет. Если нет, он может жить в адских фантазиях, потому что большинство людей нашего мира живут в адских фантазиях. Они могут быть какие угодно. Они могут быть псевдорелигиозными, они могут быть там либерально-освободительными. Вот когда мы видим этих ортодоксов, воюющих с либералами, то на самом деле одно адское воюет с другим адским. Там нет хорошего с плохим.
То есть можно сказать, что небо новой церкви как еще одно деление от перешетки?
Это как бы внутренний слой. Это как бы это целое. То есть человеческое сознание, в нем присутствуют все степени. И вот степень Нового Иерусалима – это степень духовно-природная. Это вот самое нижнее небо. А ниже уже идут нижняя земля и ады. И сознанием своим большинство людей находится на нижней земле и в адах. Или как бы оно как бы дрейфует от вселения. Например, людей, которые уже сознанием входят частично в уровень Нового Иерусалима, они могут дрейфовать, подниматься, опускаться. Но, возвращаясь вот к человеческому Господу, то есть когда Господь был человеком по имени Иисус Христос, вот в нем пребывала вся полнота божества телесно внутри. И это внутреннее как бы проплавляло внешнее, и когда оно проплавило, наступило совлечение всего природного, взятого от Марии, это совлечение выступало в форме его страстей перед распятием, избиений, там, поношений, отвержения, даже с апостолы от него разбежались, его распятие и его смерти как человека. Это все было совлечение простого человеческого и было в результате воссияло. Вся полнота божества воплотилась телесно. Вот апостолы его еще видали в едином человеческом образе после воскресения, до того, как не произошло его полного и окончательного вознесения. То есть вознесение, что значит вознесение? Вознесение – это как бы исполнение и растворение во всех ангельских качествах всех небес. И, кстати, даже тех, которые в искаженной форме содержатся и в адских духах, потому что в основе каждого адского духа лежит какое-то небесное качество, только воспринимаемое и присваиваемое ему извращенное и искаженное. И вот это представительствовалось по соответствиями образами его вознесения перед апостолами. Если помните, в Евангелии это описано, как они пришли, и он возносился, возносился, и воссел одесную отца. И вот это все было перед глазами, представительством по соответствиям его окончательного растворения во всех ангельских качествах, присущих в каждом ангеле. И после этого он являлся, опять же, как и до своего пришествия, в этих ангельских качествах. То есть, видите, не было Господа зримого присутствия. Он говорит, что я, если двое или трое соберутся во имя мое, это значит, что если в человеке соберутся какие-либо ангельские качества, почему двое или трое? Потому что ангельское качество проявляется только в действии. А действие может быть в отношении другого. То есть, чтобы божественное ангельское, божественное качество проявилось в ангельском качестве, должно совершиться какое-либо действие,
да,
направленное на служение, направленное на другого ангела. И не только ангела. Но вот в действии. И вот там, где есть двое, которые совершают служение из божественных или же ангельских качеств внутри, ограниченных божественных, или же ангельских качеств внутри самого себя, там между ними, то есть вот в этих вот, в добром, которое появляется в сознаниях этих ангелов, когда они совершают друг другу служение, присутствует сам Господь Иисус Христос. Когда ему нужно что-то явить, он исполняет какого-либо ангела. Помните эта фраза о небе и о баде, что когда Господь исполняет ангела посреди какого-нибудь сообщества, и этот ангел начинает чувствовать себя Господом. Он говорит, как Господь. И когда он говорит, он чувствует, что это не он, а что это вот, он чувствует себя Господом, который в его качестве присутствует, по его качеству говорит окружающим. А когда это кончается, он понимает, что он никакой не Господь, а ангел, только и восхваляет, что и вот милость Господня, которого посетила. И то же самое было и у Своденборга. То есть, когда он, ему открывалась вся слава небес через буквальный смысл Ветхого и Нового Завета, и он писал свои работы, он чувствовал себя Господом, вот, что Господь пишет эти работы. А когда это уходило, он снова себя чувствовал Своденборгом, ученым 18 столетия. И Господь писал, используя его сознание языком натурофилософа 18 столетия. И вот почему он хотел поместить имя Господня на своих произведениях. Сначала их публиковал анонимно, но потом ему Господом было велено, чтобы он свое имя поместил на этих работах. Вот он говорит, что Господом было велено, чтобы поместилось мое имя. Почему? Потому что когда не принимающих люди хулят эти работы, они хулят не Господа, они хулят Своденборга.
А где об этом было сказано? Я не помню.
Было, было.
А где? В каком труде, не помнишь?
Вот я сейчас уже не вспомню. Но я это приводил, эту цитату, что не только вот, это, по-моему, есть вот в этой в книге биографии Сведенборга Сына Свита, что однажды, это не в труде было сказано, его спросили, почему если это от Господа, то он подписывает своим именем. И он кому-то ответил, что не только было ему разрешено, а даже повелено подписать своим именем. По-моему, это было в какой-то частной беседе. Это вроде бы нигде не было сказано.
Я как-то думал, что наоборот, что ставил свое имя для того, что как авторитетность, ну, что первое, на что люди обращают внимание, это внешне, и раз это ученые, то они склонны доверять текстам.
Не, это потому что многие, наоборот, не склонны доверять ученым. Но просто задача была в том, чтобы оградить людей от нанесения себя вреда, от хуления непосредственного имени Божьего. И вот все латинское слово вообще вот говорит нам прежде всего о Господе Иисусе Христе. Вот если мы откроем те же тайны небесные, то есть там сначала дается описание, открывается внутренний смысл первых книг бытия, описание там древнейшей церкви, но даже там видно, что все это говорится о том, что и внутренний смысл Ветхого Завета, и древнейшая церковь – это всего лишь представительности по соответствиям божественных Господних качеств. И также говорится, что ангелы, вот в чем заключается высшее занятие ангелов? В постижении Господнего. Они пытаются постичь Господа. Вот высшие ангелы, они его пытаются постичь, вот у них есть любовь к Господу. Они провидят явление Господа в самих себе и в других ангелах, это небесные ангелы. И его пытаются постичь с помощью божественного слова, то есть которое представительствует по соответствиям внутреннюю структуру их постигающего сознания. А вот ангелы духовные, они не могут постигать Господа непосредственно. То есть ангел небесный, он провидит Господне присутствие как в своем собственном сознании, так и в сознании другого. А ангел духовный не провидит этого непосредственно. Он провидит доброе Господне в себе самом, в своих служениях. Вот говорится, что когда один ангел видит другого, он видит его как человека, а воспринимает его как служение. И вот в этом служении он провидит что-то Господне. То есть ангелы духовные воспринимают Господа вот в этих вот служениях. И человек, опять же, вот мы изучаем Господа по Писанию. То есть мы пытаемся его себе воображать. И это полезно, потому что это развивает наше рассудочное. Но рассудочное нужно развивать только для жизни. То есть вот говорится, что все Писание – это только для жизни. А что для, значит для жизни? Мы, это для того, чтобы мы могли провидеть Господа, действия Господа, как в нас самих, так и в других людях. И различать действия в нас, какие действия в нас от Господа происходят через небеса, какие через мир духов, а какие действия в нас производятся через адских духов. То есть, когда говорится, что мы должны поклоняться Господу, это не значит, что мы должны вот поставить иконы, бить лбами и воображать себе человека Господа. А мы обязаны вычленять качество Господне, то есть развивать в себе способность осмысления этих качеств, развивать с помощью слова. То есть через слово мы в себе засеваем познание памяти, из которых рождается интеллектуальное, а в этом интеллектуальном рождается рациональное, природное. И если мы начинаем его использовать для развлечения, то есть пресекать в себе действия адские, и сохранять в себе действия. Вот пресекание действий адских – это уже привитие себе действий Господних. И вот мы различаем, какое действие Господне, какое адское. И вот тогда мы видим в себе Господа в нашей жизни. И мы точно так же видим Господа в других людях. Можем сказать, что в тебе сейчас действует Господь. Тебе сейчас действует адское. И мы наше отношение к этому человеку сообразуем, то есть свои действия по отношению к нему, с теми различениями Господнего и адского, которые мы в нем через наше рассудочное производим. Вот это вот значит иметь и различать живого Господа в своей непосредственной жизни. Потому что, опять же я говорю, можно увлечься, начать изучать соответствие, строение духовного мира, какие-нибудь там абстрактные вещи, и всю жизнь этим заниматься. И при этом в своей повседневной жизни, совершенно не применяя этого, упускать живого Господа, который присутствует в нашей жизни теперь и сейчас, вот в этих разнообразных действиях, то есть побуждениях нашего сознания и проистекающих от них суждениях. И наша задача по распознанию Господа – это через рассудочное, сформированное на познаниях памяти или же научностях из слова, уметь четко различать в себе и выбирать, то есть присоединяться к Господним действиям в нас и наоборот задавливать в себе действия адские. И вот это вот называется иметь Господа в своей реальной, актуальной жизни. Сейчас и теперь. То есть Господь для нас должен быть не в познаниях памяти, собственно, которое мы извлекаем из слова, а в тех приложениях, которые мы, эти сознания употребляем в нашей повседневной жизни. И тогда, по мере того, как мы будем совершенствоваться в этих приложениях, мы все больше и больше будем чувствовать и даже созерцать Господа во всех тех побуждениях и во всех тех действиях, которые происходят как в нашем собственном собрании сознаний, так и в сознании тех, кто нас окружает. Ну и опять же говорю, потому что действия наши всегда направлены на окружающих, а действия окружающих направлены на нас. И вот тогда Господь будет там, где мы будем различать и контролировать вот эти вот действия по отношению к себе, ну, в себе по отношению к другим и другим по отношению к нам самим. И чем больше мы будем пресекать в себе действия адских и поощрять действия, присоединяться к действиям Господним, тем совершеннее будет присутствие Господа Иисуса Христа в человеческой, повторяю, в человеческой форме, тогда мы в своем человеческом будем все больше прозирать Господне и все больше и больше наблюдать Господне, Его отсутствие или наличие в других людях. Вот что значит постоянно думать о Господе, постоянно посвящать себя Господу, постоянно стремиться к Господу.
Научимся различать, насколько другие люди ближние для нас,
да,
в какой степени.
И насколько мы ближние по отношению к ним. Причем даже, это же очень интересно, вот помните, было такое занятие благолюбия по отношению к злым. Когда мы в злом пресекаем злое, то мы действуем как ближний по отношению к нему, и он становится ближний в этом прикосновении по отношению к нам. Когда судья, скажем, какого-нибудь вора, негодяя осуждает, этот вор для него становится ближним, на котором проявляется его милосердие к ближнему, то есть к доброму в других людях, которые этот вор разрушает. Это выглядит странно, но это именно так. И даже когда палач отрубает негодяю-преступнику голову, он совершает действие благолюбия и становится ближним по отношению к доброму, к тем людям, которых он спасает от злого, которое противоположно добротолюбию, ну, в этом воре.
Можно еще раз спросить, к чему была аналогия, вот этот дефекционный шок немножко потерялся?
Это я пытаюсь объяснить, как вообще возникает человеческое сознание. То есть человеческое сознание – это свет небесный. Это вот самое вот. А свет небесный – это что? Это присутствие божественного восприятия. То есть Господь как бы постоянно осмысляет в самом себе вот эти вот образы, которые возникают из этого постоянного его самоограничения в нисходящей последовательности, и в тех образах, которые возникают из присвоения образа нисходящей последовательности, восходящей последовательности. Потому что все мышление в нас – это Господне мышление в нас.
Да. Ну, то есть, грубо говоря, дифракционная решетка стоит между нисходящей и восходящей.
Она... Нет, нет. Дифракционная решетка стоит в последней степени. Она образуется в последней степени нисходящей последовательности.
Ну, я же говорю, то есть между...
И через нее образуется восходящая последовательность. То есть она последнее следствие. Это можно сказать так, что голограмма образует свою дифракционную решетку, потому что у нас как? Кто-то делает дифракционную решетку, потом на нее пускают свет, образуется диафрагма, ну, голограмма. А вот в этих 12 занятиях было показано, что сама дифракционная решетка образуется из голограммы восходящей последовательности. В нисходящей последовательности голограмма образует дифракционную решетку. А в восходящей последовательности создается видимость, что голограмма формируется из этой дифракционной решетки. Но суть заключается в том, что в нисходящей последовательности дифракционная решетка и голограмма в своей полноте. А в восходящей последовательности образуется только частная голограмма. Вот, если вы читали книгу вот этого Таблета, там это очень четко показано, что есть такие дифракционные решетки, которые, если облучаешь поляризованным светом, в одной поляризации получается одна голограмма. Если другой поляризации, то другая голограмма. Вот, когда образуется дифракционная решетка, вот эта подложка голограммы, свет, он полный. Вот в нем заключены все вот эти вот срезы. Он образует все вот эти вот образы. Это вот нисходящая последовательность. Свет полный его образует. А в восходящей последовательности свет падает под определенным поляризационным углом, и образуется из вот этой вот полной дифракционной решетки только частная голограмма, которая отражает только часть зашитого туда изображения.
Ну да, не, это понятно, но так а чему суть аналогия? Что мы имеем в виду под дифракционной решеткой?
Познание памяти или же природная структурность сознания. То есть природная степень сознания человека, да.
То есть она индивидуальна для каждого человека?
Да, да.
Познание памяти, то есть, ну это не имеется в виду память, что человек что-то помнит, это имеется в виду как структура памяти.
Да? Ну это и то, что есть, то, что человек помнит. Все. Наша память – это же бесчисленное количество образностей, запахов, ощущений, чувств. Это не обязательно то, что мы из книжек прочли.
То есть от Господа в нисходящей последовательности к нам, ну, нам попадает, ну, у нас формируется память. И вот это она и есть.
И с Господом в нисходящей последовательности в нем формируется ограниченная память. Это наше, это вернее Господне Я в нас. То есть в основе каждого нашего индивидуального сознания лежит Господне самоограниченное Я. Но из этого Я в восходящей последовательности путем частичного присвоения вот этого совершенного Божия, потому что в каждом из нас Господь в нисходящей последовательности присутствует в своем абсолютном совершенстве. Но в восходящей последовательности по определенным обстоятельствам присваивается только часть этого совершенства и часто извращенная до неузнаваемости.
То есть то, что вы говорили про новую церковь, что это слой дифракционной решетки, это он есть в нисходящей последовательности, да, там, где все суммируется.
То есть новая церковь была образована в нисходящей последовательности.
Поэтому она как слой решетки.
Да. Да.
Есть общая память, получается, к всего нашего человечества и каждого человечества, да?
Да, каждого человека, как составляющая этой общей памяти.
Я имею в виду, ну, есть же разные человечества, мне это было интересно.
А.
Получается, у каждого есть свой...
Да, 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 совершенно верно. Но и все человечества составляют вот этого большого человека Вселенной. То есть наше человечество только часть общечеловечества Вселенной.
То есть это вот как память вот о нестоящих Вселенной, как эталон какой-то, да, как для денег, для печатных денег.
Ну да, матрица, вот, да, да, совершенно верно, вот как бы клише.
А потом восходящий, каждый уже сам с этого клише делает.
Да, да. А вот когда клише стампуют на бумаге, это зависит от качества бумаги, от качества краски, какое получится конечное изображение. Клише-то оно одинаково совершенно. А вот его отпечатки могут быть уже несовершенны в зависимости от материалов.
А и вы как-то упомянули, что ну, про доброе истинное, что Господь себя, ну, Господь себя ограничивает, ну, как бы от Него исходит в ограниченном уже разделение на доброе истинное. То есть в Нем нет разделения этого.
Нет. В Нем все бесконечности присутствуют в единстве. А всякое доброе истинное творение – это представительство по соответствиям какой-либо бесконечности Господа, но представительство ограничено, оно только частично отражает. Это некая частность божественного единства.
Я хотел спросить, что получается для нас самое как бы очевидное разделение – это ну, на мужское и женское, правильно? На соответствие истинному и доброму. Ну, даже ангелы высших небес уже, ну, будучи одним ангелом, тем не менее...
Ну да, 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 да. Ну, это как бы видимость разделения на два человека, потому что ангел, он един во внутреннем. Но в формах внешних это представительствуется как два различных тела. Вот у Сведенборга в супружеской любви, когда он общается с ангелами высших небес, там вот есть вот эта вот достопамятность, то он разговаривает с мужем и видит, что он одновременно разговаривает с женой. Разговаривает с женой, он видит, что мужское как бы сознание мужа просвечивает через сознание жены. Но при этом перед ним как бы два отдельных телесных образа. Вот муж отдельно и жена отдельно. Но издали это так и кажется, что это как бы двое. Но когда начинает общаться, он обнаруживает, что это на самом деле единое целое. Ну и точно так же, как и все остальное, вот нам кажется, что мы все по себе раздельны. Но мы на самом деле составляем частные аспекты некоего единого целого. Но в этом внешнем, вот у ангела хорошо там, как бы, один муж, одна жена, и они единое целое, и ни муж, ни жена не пойдут там к другому, чтобы с ними составить какое-то телесное соединение. Потому что, ну, это как бы все равно, что я знаю там, кто-то сказал бы, что у нас нужно поменяться сердцами, да? Кроме всего прочего, это было бы травмовырывать ее, и все равно оно бы не работало. То есть вложили бы, оно не работало, потому что уже все разорваны связи. А там, где нет совершенства, это представляется возможным, там, где все смешано. И поэтому...
А, и мне было интересно... Ну, спросить, что получается, ну, вы не продолжили эту мысль, что истинно доброе разделены, и получается, оно чем ниже по степени, тем больше разделено, да? Ну, вплоть до материального мира?
Нет, это кажущее, нет разделенности. То есть кажется, что в мире природном все разделено. Но это не значит, что разделено, а это все перемешано. То есть в каждом человеке есть господствующая любовь. В каждом поступке есть господствующее стремление. Но это стремление может затеняться, например. Ну вот человек хочет управлять другими людьми. Но если он придет и другим людям скажет, что я хочу вами управлять, они его пошлют подальше. Он приходит и говорит, я хочу сделать вам, ну вот помните, как у корейка, что вы ничего не будете платить, вы будете только получать. Но для этого сначала нужно там купить оборудование и так далее. То есть корейка их грабит. Но он их убеждает, что он не грабит их, а что наоборот они получают, что он им дает.
То есть он вынужден связывать доброе.
Да, да, он связывает, привязывает доброе к этому, и он делает доброе. Он, например, сооружает типографию. И кажется, что он работает на общественный интерес. Вот он сооружает типографию, начинает что-то печатать. И те смотрят, да, мы инвестировали деньги в типографию, да, продукция печатается, да, в магазине продается. Они только не видят, что доход уходит не в тот карман. Это не очевидно сразу. Но сразу же присутствует желание корейка этот доход убрать себе в карман. И он встроит эти все связи, типографии и так далее, таким образом, чтобы доход шел не в кассу предприятия, а ему в карман. Но это все замаскировано. И когда вот до тех пор, пока не приехала комиссия, кажется, что наоборот, это предприятие работает, как и положено государственному учреждению, на прибыль этого, ну, тех, кто вложил эти деньги.
Ну это получается в нисходящей последовательности в каждом человеке доброе с истинным присутствует, ну, вполне.
Да.
Но в восходящем он же сам может свободно
поменять.
А, ну да, восходящая последовательность это видимость.
Видимость.
Ну, просто...
Но в этой видимости возникает индивидуальное человеческое сознание, для которых она реальность. Вот все наше реальное существование, это только потому, что мы видимость восходящей последовательности воспринимаем как абсолютную реальность.
Ну просто ангелы даже не могут, даже видимость свою не могут заменить. Например, если он, ну, если он думает о, там, об истинном, то там присоединяется и доброе тут же, правильно? То есть и все, что вокруг них
меняет. Он думает об истинном только из доброго. То есть доброе это форма, вернее, он истинное это суть, которая у них воплощается в мышлении об истинном. То есть у него сначала в него доброе входит в форме истинного. Оно там не разделено. Это вот только в последней степени творения может создаваться видимость разделения. И человек вроде бы мыслит о злом, а говорит о добром. Или стремиться к доброму, но действует.
Доброе это суть, это качество, а оно существует в форме истины.
То есть нельзя разделить.
Друг без друга
нельзя выделить доброе как какую-то субстанцию в неистину.
Я понял. Я думал, что оно чем ниже по порядку, тем больше разделяется.
Нет,
на самом деле, Господа, оно просто разделилось, да. А потом уже каждый закрывает или открывает.
Оно не разделилось, но оно просто не всегда очевидно. Просто иногда доброе пребывает в истинном более внешне. Это вот как, например, вот, я знаю, кусок хлеба с салом – это доброе, но его ест муха – это злое. То есть для того, чтобы вот все в нашем теле доброе, все органы представительства по соответствию являются формами какого-либо доброго в форме истинного, то есть органов вот этих. Но в этом добром может сидеть злое намерение, которое это доброе тело вот, для того, чтобы кому-то набить морду и ограбить его на улице, применяет. Само по себе злое намерение не может реализоваться. Ему нужно какое-то, вот оно как пилот в самолете сидит вот в этом всем добром и реализуется, но оно реализуется в нем опосредованно. Потому что когда там грабитель там бьет морду гражданину, он бьет ему вот этими органическими формами, которые в себе представительствуют доброе. Кулаки, мускулы, все. Но это оседлало действие злое. Но оно не составляет, это злое, суть формы доброго. Просто доброе, которое составляет суть этих органических форм, оно подчинено злому, но опосредованно, через внешнее управление. Это злое не входит в суть этих органов органических, этих мускулов, этих сердца, легких.
И оно не разделяет доброго и отрицательного.
Да. А просто после смерти у духа вот эти опосредованные связи разрываются. Тот, который делал злое с помощью доброго, от него отнимают связь со всем добрым. И наоборот, тот, кто, у кого были добрые стремления, но по обстоятельствам мирским он должен был действовать и через злые средства, через злые обстоятельства социальные и так далее, у него разрывают связи вот с этими духами, которые создавали эти обстоятельства, и в нем остается, в нем вот это вот доброе намерение проявляется в форму уже чисто доброго внешнего, то есть в ангельское его существование. Может, у вас есть вопросы?
Довольно сложная тема. Для беседы она как бы слишком тяжела.
Ну, может, у вас вообще есть какие-то вопросы, не обязательно связанные с этой темой. Кстати, очень полезно в том числе читать и вот Евангелие. Вот я сейчас читаю вот сплошняком Евангелие. Просто когда ты знаешь еще, у тебя уже сформировано понимание, вот, например, читаешь притчу там слепом и так далее, и видишь совершенно другие вещи, чем если бы ты раньше читал только по чисто внешнему смыслу. Но чтение Евангелия дает общее представление о Господнем человеческом. И это исключительно важно. Вот чтобы все время не отрываться от этого понятия, что Господь прежде всего человек, и это единственный человек. И что все, что у нас есть человеческого, это в нас Господнего, проявляемого по нашему качеству. И в других людях, и в нас, и в других людях. Потому что очень легко впасть, начать мыслить о Господе как о некой абстракции, в то же время продолжает думать о себе как о человеке. Вот это очень большая ошибка. Высшее постижение — это когда думаешь только о человеческом Господа, в том числе и в своем собственном человечестве. Но тогда ты уже не пребываешь в восприятии себя как человека. Но это как бы самое, это вот так вот мыслят ангелы небесные. Они видят в себе Господне, и они не хотят себе иметь ничего, они не хотят себе чувствовать самими собой. Они хотят, чтобы в них Господь чувствовал себя Господом. Но Господь поэтому присваивает им ощущение вот этой личностной
сущности.
Больше присваивает, чем даже ангелам духовным, говоря уже о людях. Потому что люди много думают о себе как о человеке и пытаются чувствовать, но на самом деле они не чувствуют так совершенно человеческое свое, как ангелы небесные. Хотя те, наоборот, очень не хотят чувствовать свое собственное человеческое. Но потому что для них это безопасно, поэтому Господь им гораздо совершеннее присваивает это. Вот это очень важно понимать, что человек — это существо композитное. Потому что мы часто вот склонны, вот этот человек сволочь, а этот святой человек. А это все неправильно. В человеке есть и то, и то. И опять же, можно думать, можно часто как бы сквозь пальцы глядеть на плохое в человеке только потому, что ты в нем видел что-то хорошее. Или наоборот, отвергать все хорошее в нем только потому, что ты видел в нем что-то плохое. А вот это вот надо именно разделять. Понимать, что в одном случае в нем проявилось что-то Господне или же ангельское, в другом что-то демонское. И разница между человеком верующим заключается только в том, что он это понимает и постоянно пробует бороться в себе с демонским. А человек неверующий, он радуется всему, что приходит, потому что это его. И поэтому в нем демонское постепенно начинает преобладать и подчинять себе даже Господня. Когда ему это выгодно, конечно. Вот, например, кидалам очень важно выглядеть внушающим доверие. Поэтому, когда кидала, например, посащивается в церковь, он очень заботится о создании себе образа такого, ну, святого старца. Вот это, кстати, самое опасное кидало, потому что те, которые просто там лазят по карманам, ну, типа, залазят в ящик для них и так далее, это примитивные. Они пользуются. А вот самые страшные кидалы — это те, которые не сребролюбцы, не дозволяют себе никаких внешних, они создали себе внешний образ совершенно святого человека. И этим они входят в доверие и подчиняют постепенно сознание для того, чтобы управлять своими этими, теми, кто к ним привязался. Таких вот в истории христианской церкви было полно. Потому что, ну, были такие монахи, которые там сидели в монастыре, пили, бражничали, гуляли там потихоньку с какими-нибудь девушками, копили себе деньги, разворовывая казну. И люди тыкали пальцем, это было просто прийти и сказать: вот смотри, да какой же ты святой, ты же этот. Просто. А был такой некий старец, который сидел, который там... Ну, пробы ставить негде, святой человек. И ни к материальному не привязан. И молится постоянно, и на молитве стоит. И люди к нему приходят, и он их поучает, и вроде хорошие вещи говорит. А того не замечаешь, он постепенно их, как вот паук свою паутину, вплетает и полностью выедает их сознание. И начинает полностью этим сознанием изнутри управлять. И они и уже и рады, они прибегают: старец, научи, старец, скажи, старец, это вот. Вот это вот многим людям очень хочется, они не любят думать сами по себе. Им нужен тот, кто им бы руководил. И вот таких людей под себя такие кидалы и подбирают. Они становятся для них оракулами. Те им полностью доверяют, а и они полностью управляют жизнью. Те за всем приходят к ним и говорят: а как мне поступить так, а так, а вот ты сказал так, а ты сделай так, а ты все. Я, например, страшно не люблю, когда ко мне пристают там с требованием, чтобы я там дал совет. Мне кажется, что человеку нужно дать не рыбу, а дать удочку и рассказать, как эту рыбу поймать. То есть мне, я считаю, что надо человека научить, как осмыслить собственную ситуацию, представить ему ее анализ. И чтобы он сам принял решение на основании того, как она вот, пусть я помогу ему проанализировать ситуацию, но чтобы он все-таки решение принял сам для себя. Потому что вот, когда к таким приходит старцам, то это же очень хорошо. Старец за все отвечает. Да, он мне руководит, но он же за все отвечает. Но подлость заключается в том, что старец ни за что не отвечает. Он тобой руководит, знаешь, как у Жванецкого. Что фраза «я вами руководил, я за все отвечу» получается только по частям.
Ну, это как вот часть людей, например, в России сейчас доверяет царю российскому, Путину.
Да, да.
Вот они считают, что он умный товарищ, он все решит, он все знает, он все умеет. И он правильно делает.
Вот американцы, они всегда относились к своему власти как к каким-то подозрительным ребятам, которые мы наняли, чтобы они делали за нашу работу, но которых нужен глаз да глаз, потому что они постоянно стремятся, где можно утащить или злоупотребить. поэтому...
И это до сегодняшнего времени сохранилось, да?
Угу. Не без того, конечно, что злоупотребляют, растаскивают, но американцы помешаны на контроле вот своей власти. И этот контроль осуществляется на уровне общественных организаций. То есть там люди объединяются в партии, и в этих партиях есть активисты, и эти активисты постоянно контролируют. То есть демократия начинается не тогда, когда ты пришел и проголосовал на выборах, а когда ты создаешь среду, в которой ты знаешь, за кого ты голосуешь, и знаешь, как его можно привести к власти и убрать от этой власти, и ты плечом к плечу стоишь с людьми, которые с тобой работают в том же направлении. Потому что человека, который дорвался до власти, если он обнаглел, его же оттуда выковырять не так-то просто. У него и полиция, и армия. А как? Вот система взаимоконтроля. Кстати, поэтому в умных диктатурах те, кто управляют, никогда не вылазят на первый план. Они выставляют фигуру, которая в случае чего за все ответит. Вот я думаю.
Так как у нас происходит в ближайшие годы на Украине практически.
Да, да, да. Янукович. Да, в случае чего
кто-то. Порошенко.
Янукович, Порошенко. А те, кто действительно все это делал, они как бы не пришли.
Они в тени не высвечиваются, о них мало вообще кто знает. Они как раз и есть истинные кукловоды.
Янукович это копнули потому, что он обзабурил. Он захотел сам руководить.
Ну, обычно с такими людьми так и бывает.
И поэтому его сковырнули.
Его когда поставили.
Правда, никто не ожидал, что это зайдет так далеко, и что Украина не та страна, в которой сейчас такое можно провести без последствий. Ну, что, они свое поимели. То есть они в накладе никогда не остаются.
Ну, это понятно.
Это мы там. Они наоборот, на этом еще много и заработали.
Они еще зарабатывают.
Да. А, ну да.
Все, доливай себе.
Давай еще тебе.
Можуть керувати люди, ну якщо там люди часто спілкуються між собою, то можуть духи, які є біля одної людини, керувати іншою? Ну або мати якийсь вплив?
Непосредственно ні. Хоча... Дело в том, что большинство современных людей с духами полностью разделены. Духи в них проявляются только побуждениями.
Настроение.
Но понимаете, вот если два человека собрались вместе, это только представительство по соответствиям взаимоотношений духов, которые связаны с одним человеком и с другим человеком. Вот когда люди вступают между собой в сообщение вступают и духи, которые с ними связаны в своем мире, в своей реальности, то есть в своей раздельной степени. И взаимоотношения между людьми зависят от взаимоотношений между духами. Но у людей это часто чувствуется на уровне симпатии, антипатии, там, говорят, там, духовно близкий мне человек, или наоборот, меня от него трясет, подчинение, опять же. То есть духи одного могут подчинить другого, это будет выглядеть как подчинение, причем немотивированное подчинение здесь одного человека другому человеку. Но это все опосредованная связь, нет, непосредственная. А вот так, чтобы непосредственно руководить, может быть только в том случае, если у человека прорвана связь с миром духовным, и духи через него заглядывают в эту реальность. Если человек занимается магией там, и так далее. Вот тогда да, тогда это возможно. Но там это все совсем по-другому уже выглядит. Духи прежде такого человека все должны подчинить, а потом уже на него как на лошадке сидеть и работать.
Ну, але від того, що людина, наприклад, спілкується з різними людьми, то вони духи можуть мати вплив якийсь, ну, не прямий, а так ніби якісь інші бажання.
Ну, я не очень понял. Вот.
Я тоже не очень понял.
Якщо людина, наприклад, відносно хороша і спілкується з різними людьми, які не дуже хороші в той момент їхнього життя, то можуть духи, які ними керують, в той час мати якийсь вплив або викликати якісь бажання, або інші
да, прави? Так, можуть. Тобто духи там між собою. Тобто, поэтому нужно очень внимательно относиться с кем-то и без особой нужды с определенными людьми не общаться. Хотя иногда люди, вот смотрите, иногда человек себе привязывает, ну, например, хороший балагур, рассказчик, он к себе привязывает, и тебе с ним интересно общаться, но ты видишь, он на тебя оказывает плохое влияние. То есть компания, это, кстати, даже вот заметно, я, например, практически не пил. И когда я в студенческих компаниях, например, сидел, то я не пил. Все пили, я не пил. Я просто сидел за компанию. Но на каком-то этапе я начинал себя чувствовать так, что я уже хорошо принял. То есть вот есть влияние вот такое.
То есть в любом случае на человека имеет какое-то влияние его компания,
которая да, да, да.
Время и работает.
Да, совершенно верно.
Не зря есть поговорка. С кем поведешься, того и наберешься. Это не
и ты оказываешь
слова.
На нее влияние, и они от тебя наказывают влияние. И...
Ну, это, в принципе, как у меня с работой. Я после вот этой работы в колл-центре, я немножко становлюсь более открытой и общительной, потому что, во-первых, это работа связанного с общением, во-вторых, я в такой компании нахожусь, что, ну, как бы, хочешь не хочешь, иногда нужно как-то пообщаться, поконтактировать.
Ну, да.
Ну, в принципе, даже если скучно там бывает, то нужно с кем-то немножко пообщаться, чтобы да, себя разгрузить. Так что да, компания очень сильно влияет на человека, и общество влияет на человека.
И человек влияет и на компанию, и на общество.
Да.
Но просто тебе это незаметно.
Просто это
ты
можно,
сама этого не замечаешь, как ты влияешь.
Можно от компании что-то принять, можно от компании что-то не принять. Это уже зависит от личностных качеств, то, что человеку ближе, то, что не ближе. Если он такой немножечко наивный и легко все впитывает как губка, то непосредственно компания может на него очень сильно повлиять.
Ну, ты понимаешь, вот нельзя пройти через общественный туалет и совсем не испачкаться. Хотя бы подошву ног испачкаешь, если он весь загажен. Но иногда бывает нужно. И ты как бы это терпишь, потому что другого выхода нет.
Но потом уже можно от этого как-то отказаться.
Ну да, да.
Плохое впитал, да, потом уже через какое-то время это отрицать.
Да. Я начал замечать, что когда там, посидишь в компании не очень ну, прикольных людей, ты потом пару дней отходишь с этого. Ну, оно ну, как какой-то вот...
Я тебе скажу, вот если хорошую картошку кинуть в мешок с гнилой картошкой, то гнилая картошка от этого не исправится. А вот хорошая картошка вполне может гниль поймать. Вот в чем проблема.
Она как осадок оставляет.
Да, да, да.
То есть, может, день как бы не испортится, но лучше бы не было этого сада.
Ну, поэтому надо очень внимательно относиться к своему общению, к кругу общения.
Причем даже если не общался, просто весь ряд
посидел. Просто присутствовал, да. Вот ты слышал, о чем речь шла, скажем, видел, что происходило у тебя на глазах. Оно уже отображается, может, оставляет свое.
Полностью закрыться не получается.
Нет, это и не нужно полностью закрываться.
Но всегда надо из любых обстоятельств стараться извлечь какую-то пользу, хотя бы дидактическую, хотя бы чему-то научиться. Да. Потому что когда попадаешь в такую компанию, ты обнаруживаешь, что в тебе есть нечто. Вот, например, когда Господь попадал в компанию грешников, вот тот случай, когда ну, он от них ничего не получал плохого, они от него часто просто на него кидаться начинали, потому что не могли вносить его присутствие. А у нас мы не Господь, у нас всегда есть нечто, что родственное. Почему оно на нас влияет? Что у нас, но мы можем, да, но мы через такое общение можем выявить в себе и обнаружить определенного рода склонности, и потом с этими склонностями, скажем так, легче бороться, потому что мы понимаем, что они у нас есть.
Мы себе, о себе имели раньше, например, другое какое-то представление, что мы более хорошие, а вот пообщавшись в этой компании, увидели, что вот похожие качества в нас начинают вылазить, как и в этой компании, ну немножко другие, но из этой сферы. И вот тут с пользой ты себя заметил, потому что я уже начал так, как они, там что-то говорить или думать.
Повод поупражняться.
Да, тут, если ты анализируешь, осознаешь, да, тут вот тут надо как раз работать. Тогда это польза для тебя.
То есть ты как бы не хотел вызвать какие-то чувства в тебе, но раз они вызвались, то уже можно...
Значит, они были, просто были глубоко запрятаны, не вылазили, потому что обстоятельства не были для них благоприятными. Но они в тебе были.
То, что все-таки присутствие в твоей компании, это не случайно, да? То есть кажется, что...
Не, конечно, не случайно.
Да, да.
Тут надо понимать, что раз, что мы только часть своей духовной эпохи. То есть вот мы живем, то, что мы живем в каком-то определенном времени, в каких-то определенных обстоятельствах, в каком-то определенной стране, в определенном городе, мы являемся частью ее, а они являются частью нас. Мы не автономны от материка, а это единое целое. Только мы можем быть одной частью, те могут быть более лучшей, худшей частью, но это все равно в нас есть все, что есть вот в окружающих нас людях. И именно поэтому мы составляем общность этого народа, этой общины, этого города. И это нас ограничивает. Поэтому мы не можем прыгнуть. Это вот как люди. Ну вот идет толпа людей, и они крест-накрест между собой только цепями связаны. И один из них может стараться идти чуть быстрее. И он будет дергать окружающих. Но он не пойдет быстрее, чем вот этот поток, потому что цепи его держат. Он может попытаться прыгнуть, насколько цепи позволяют. Но он никогда не прыгнет выше вот этого, ну, длины цепи. И вот это надо осознавать. То есть многие думают, что вот я живу среди негодяев, зато я вот стану святым. Ничего подобного. Тебе, дай Бог, хотя бы немного этой негодяйскости в себе как бы прижучить. И... вот духовный Нике есть такое сравнение, что люди — это как галька в реке. Они туда попадают все такие угловатые, все, а потом течение их несет, и они друг от друга трутся. И через это эти острые углы стесываются, и они в результате превращаются в такую гальку уже гладкую, как в реке бывает, ну, отполированную, круглую. Вот смысл этой жизни, что мы в ней друг от друга бьемся, тремся, и через это скалываются наши острые углы. Если мы, конечно, однородны между собой. Потому что если кинуть, например, кусок кремня там, в гальку из, вот, там, не знаю, из более мягких пород, то, конечно, они, может, что-то и имеют шанс сколоть с кремня, но гораздо больше с кремня, но гораздо больше шансов он имеет поцарапать и там, покусать все вокруг него самого. Так что Господь был, вот когда он жил в мире, как такой оселок, который стесывал все неровности окружающих его людей, и они ничего не могли сделать. И какие-то обтесывались вроде апостолов более или менее, а кто-то не обтесывался. И вот те на него постоянно озлоблялись и все время хотели его распять, уничтожить, убить.
Ну, а как кто-то обтесывался, а кто-то отталкивался.
Ну да, да, да. А и поэтому его присутствие их мучило, и они постоянно его хотели уничтожить. И они это выставляли в том виде, что мы его хотим, потому что он там задевает наши религиозные чувства, потому что он может подставить нам, римлянам. Но на самом деле это была иррациональная ненависть зла к доброму. Вот когда они ему там что-то возражают, он говорит, почему вы ищете меня убить? Я говорю, почему мы тебя не ищем убить? Мы с тобой типа просто дискуссируем. А он чувствовал вот эту вот внутреннюю ненависть, исходящую от них. и внутреннее желание его постоянно уничтожить. Но пока в нем было человеческое от Марии, у них оставались шансы это сделать, и они этот шанс не упустили. Они в результате человеческое от Марии распяли, но этим лишь помогли ему совлечь это человеческое самого себя.
Ну, по сути, его существование причиняло какую-то боль
и дискомфорт. О, да, да, и как они были счастливы.
Поэтому они озлобились.
Но они, правда, не подозревали, что изгоняя его, они разрушают свое будущее. Что последствия будут... Восстание, приход римской армии, разрушение храма, уничтожение, вообще уничтожение их почти как народа. Ведь там римляне, когда они Иерусалим захватили, они всех жителей перебили или же продали в рабство, все разрушили, а землю посыпали солью, чтобы там даже люди не могли селиться. И так они, в общем-то, со всей Иудеей поступили. Иудея как страна почти исчезла вот. Под влиянием. И в смысле народ переселили в разные места.
Но это по сути то, что он рядом с ними находился или что-то им рассказывал, то им просто было дискомфортно от этого, потому что они очень сильно привязались к своему злому собственному. А отказываться от него и принимать правду всегда очень больно, если ты слишком привязан к этому.
Да даже если он молчал, он же одним своим этим вызывал у них.
Просто было неприятно от этого. Собственно, да.
А уж когда он открывал рот, да, то они наконец, просто так они не могли понять, чем так дискомфортно в его присутствии. А когда он открывал рот, то они наконец понимали, что они его так ненавидят.
Когда человек слишком сильно к чему-то негативному себе привязался, к каким-то своим негативным качествам, а потом ему предстоит осознать, что он был неправ, и он все там очень долгое время был привязан к чему-то, какому качеству своему. Это осознать это очень неприятно и больно.
Это просто, я так понимаю, что вот эти злые люди, которые вокруг него находились, когда он начинал говорить, в них начинала говорить совесть. И она их начинала обличать, их собственная совесть. И они тут сразу, как я такой? Неужели я такой плохой? Да не может быть, я не на него.
И некоторые каялись. Вот заметьте, каялись. Как там это вот
слава Богу.
Какой-то сотник сказал, что да, я осознал, и я пойду и возмещу всем, кого я обидел, вдвое. И вот те, кого.
И Матфей, который был сборщик податей, да, так же самое. Отреагировал.
Ну вот это и называется, то есть, когда присутствие Господне, человек или кается, и даже если он еще не исправился, то он, по крайней мере, пробует идти по этому направлению, или наоборот, окончательно озлобляется на все Господне и замыкается уже в своем зле полностью, лишается всех сантиметров.
То есть он либо отпускает, это пусть болезненно, либо не отпускает и до конца вцепляется вот это в свое собственное вот. Свои убеждения,
что он прав, что так и надо
поступать.
То есть он до конца, получается, не понимает, что он сделал не так. Есть такая...
Вот таких людей очень сложно переубедить.
Ну да, особенно и очень опасно для собственного благополучия, потому что пока еще он не провел такого разделения, у него остается хотя бы потенциальная возможность со временем, в лучших состояниях сознания, может быть, и покаяться. Потому что если человек сегодня не готов покаяться, может, завтра он размягчится и будет готов. А вот если сегодня он озлобился, то он уже никогда не покаяться. Поэтому Господь очень многих сохраняет от соприкосновения с истиной.
Как бы их может разрушить изнутри.
Да, то есть если... лишить возможности, да, озлобить окончательно.
Если у них это будет аппликация, то есть на это придется какой-то свет истины, они при этом не приняли истинное и доброе, то это просто их разрушит, и стоит в них что? Они же будут какие-то депрессивные и никакие, по сути.
Когда, помнишь, Господу привели грешницу, пойманную в прелюбодеянии, и говорили, вот смотри, вот она... Поймана при любодеянии, а закон нам говорит побивать таких камнями. А что ты скажешь? А он молчал. И написано, что И они, будучи обличаемы совестью, начали расходиться.
Не, он же сейчас сказал так, кто из вас без греха?
Пусть первый бросит в нее камень.
И оказалось, что никто...
Тогда он замолчал.
И они задумались. До этого они не приходило в голову, что они думали, что если они этот грех сделают, то ладно, это уже прошло. Их не поймали. А вот ее поймали и закон. И тут он говорит, хорошо, закон замечательно. Но вы подумайте, вас-то, может, не поймали, но за каждым из вас ничего подобного нету. И тут они задумались.
Вспомнили. Потихоньку расходиться один за другим.
И остался только он и она. И он ей не сказал, что она права. Он ей сказал, видишь, не нашел для тебя осуждающего. И я тебе не осуждаю, то есть эти камни, ну, люди же думают, что Господь мстит, там, осуждает и так далее. Нет, я тебя не осуждаю, я пришел спасти мир. Поэтому говорю, иди, но только постарайся впредь не грешить, покайся. Кстати, я слыхал такую версию, что это была Мария Магдалина, которая потом покаялась.
Не исключено, я так думаю. Не исключено.
Кстати, вот помните, есть послание Якова, где он говорит, что неосновательный ты человек, какая может быть вера без дел, неосновательный ты человек. Покажи мне свою веру без дел. Так кто там неосновательный человек? Я вчера читал такое, кто-то сказал, что это на самом деле обращение к Павлу было.
Может быть.
Да как бы прорвалось наружу вот такие взаимные споры.
Ну, Павел, наоборот, он всегда хвалился своими делами.
Да.
Я более всех вас трудился, потрудился.
Не, ну потрудился.
Во имя Господне. Только ради чего?
Да, подумаешь, судьба Павла, и тошно становится.
Какой почитаемый в мире человек.
Не, почитаемый, ладно, но он же действительно очень много сделал для церкви.
Да, но только что было подноготное, какие желания
во внешнем,
на самом деле.
Во внешнем, для распространения церкви, он, возможно, сделал больше, чем все апостолы вместе взяли.
Да, да, во внешнем, да.
Хороший пример.
Что это очень опасная дорога. Можно весь мир спасти, а душу свою погубить.
Тут хорошо, так этот садик там за окном.
Интересный садик, кстати. Тут вот эта лестница есть, подъем такой снизу и вот на этот уровень. А там дальше есть эта подобная лестница, только она более какая-то культурная, такая, так видно, что там поручни есть конкретные, так вот. И она немного выше выходит на эту площадь, на уровень земли. Там еще интересно. Это соседний двор. Но это все как одно целое.
Ну, очень мудро построена застройка. То есть вот со всех сторон улицы, а в середине такой как бы садик большой.
Маленький. Общий. А, есть такой. Из растений.
Вообще вот это вот конструктивизм 20-30-е годы, он очень продуманная. Вот планировка квартир, планировка застроек.
На ту сторону так вышел на балкон, там тебе улицы люди ходят. Сюда вышел. Тут тишина, покой, листья шумят, деревья, ветер.
Ну что, тогда, может, помолимся, да?
Да.
Завершим беседу на этом. Отче наш, суще на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь.